Христос воскрес, дорогие братья и сестры! С вами новый выпуск телевизионного епархиального обозрения совместного проекта Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». И сегодня вы увидите. Светлая пятница в Одесской епархии выделяется в церковном календаре особым богослужением, посвященным Божией Матери. Еще один храм Одессы подвергся разграблению и осквернению. Известный на весь мир одесский музыкант нуждается в помощи. В ночь на 23 апреля в Одессе был ограблен и осквернен храм святого великомученика Димитрия Солунского в парке Преображенский. В 4 часа утра воры проникли в храм, профессионально отключив сигнализацию и взломав решетку на окне. Преступники осквернили храм, священные сосуды, облачения священнослужителей. Украли пожертвования, которые собирались прихожанами для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от военного противостояния, переселенцам из Донецкой и Луганской областей, для ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот Одесской области. Полностью картина преступления обнаружилась только утром по прибытию на воскресное богослужение духовенства храма. К большому сожалению, прибывшие сотрудники централизованной охраны не обнаружили воров, которые дерзко орудовали в храме. Подробнее в сюжете.
В святое время церковного года, когда христиане переживают радостные и волнительные события воскресения Христова, происшествия, случившиеся в православной Одессе, смешивают пасхальные чувства верующих с опасностью и тревогой о нравственном состоянии общества, его крайнем цинизме и безбожии, которое проявилось в криминальных действиях по отношению к храму великомученика Димитрия Солунского в парке Преображенский.
Решетки были спилены болгарками. И турбинка, болгарка. Вандально все осквернили, залезли в алтарь. Выбили, к сожалению, царские врата ногами. А нашу храмовую икону, на которой находились какие-то благодарствия от людей за полученные чудо, за полученные какие-то исцеления, это крестики, иконки, колечки, все это было разграблено.
В подсобном помещении, где хранились продукты для малоимущих, воры специально порезали ножами мешки с крупами и смешали их с грязью.
Были уничтожены, разграблены все продукты, которые мы подготовили для малоимущих людей, для малоимущих детей, вот всех сирот, которые приходят, окормляются на протяжении уже нескольких лет у нас в храме. Каждое воскресенье мы готовим это все дело. И сейчас это было не то, что уничтожено, это было брошено все на пол, все растоптано.
Уничтожив и испортив продукты для оказания Одесской епархии гуманитарной помощи переселенцам с востока Украины, кощунники осквернили священные сосуды, повредили церковную утварь.
С этой стороны были выбиты царские врата. Изнутри видно, что прямо с той стороны ноги. Люди ударили, ходили по ним, оскверняли, и ничего. С Божьей помощью, только и милостью Божией, дары святые, не был престол никак затронут. Это величайшая милость, то, что Господь нас вот так вот сохранил.
Не стыдились воры наносить урон материальным средствам для оказания помощи малоимущим переселенцам Востока Украины и нуждающимся одесситам.
Вот эти все кружки, все гуманитарная помощь на строительство храма, на людям, которые нуждаются, мы помогаем. Все было вот перевернуто, все вскрыто, вот так валялось оно все здесь, разбросано вместе с иконостасами. Все обворовали, к сожалению, вот такие вот у нас люди. Дай Бог им, конечно, вразумление и осознание. Потому что на весь род свой они взяли сейчас величайший грех. Не укради, а особенно в храме не возьми. У детей тех, которые мы собирали, нищих людей, которые пытаются хоть как-то выживать за счет храмов и приходят к нам. И за это нас и сейчас стараются всячески уничтожить.
Были поруганы буквально все святыни, заготовленные для раздачи людям, иконы, облачения священнослужителей.
Он каждое облачение вот так вот позаливал все подсолнечным маслом и вином. Все было залито. В вагончике, где находились все облачения, вот так вот ножом было все порезано, втыкнут нож был в дерево. Крестообразно были разлиты полностью вином и маслом на стенах.
Храм открывала я. И когда я зашла и все это увидела, я просто думала, что я умру на месте. То есть вот эти валяющиеся царские врата, разбитая икона, вот эти ящики, это был просто шок. Выскочили во двор, оказалось, что вскрыты все вагончики. Для меня это был шок еще и потому, что я когда увидела облачение священников, я была в шоке. Оно все изгажено, все облито, все... Там были продукты, вот в вагончике были продукты, которые мы готовили для нищих, для обездоленных. То есть вот по благословению Владыки мы собираем продукты и средства. Вот я когда увидела, что это все порвано, перемешано, это мука, сахар, макароны, все, что принесли люди от всей души, они несчастные люди. Вот. Мы ничего, мы поднимемся, мы православные, мы сильные, мы поднимемся. А вот что будет с ними? Мне их уже жаль.
Напомним, что за последние несколько лет при попустительстве стражей порядка такое кощунство произошло почти в 50 храмах Одесской епархии. К сожалению, были и случаи нападения на священников УПЦ. Ни одно из этих преступлений, ни грабежи храмов, ни нападения на священников, ни поджог храмов и детской амбулатории не были раскрыты, а это дает возможность преступникам и дальше совершать свои кощунственные злодеяния. Со скорбью и тревогой можем констатировать, если сейчас полиция и органы правопорядка не пресекут эти действия, то наше общество ждет хаос, беззаконие, вседозволенность и анархия. Правовое государство должно проявить силу и показать, что оно способно защитить своих граждан, не допустив разгула криминалитета и бандитизма. Пусть помнят все, кто грабит и оскверняет святые храмы, что Бог поругаем не бывает. Господь воздаст каждому по делам его. Скорбь и теснота всякому делающему беззаконие.
Светлая пятница в Одесской епархии выделяется в церковном календаре особым богослужением, посвященным Божией Матери. Многочисленные молящиеся приходят в древний Свято-Успенский мужской монастырь, дабы почтить Богородицу в чудотворном образе живоносный источник. В этом году праздник пришелся на 21 апреля. Торжественное богослужение возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
По жизненному пути идет человек. Вначале стезя его кажется прямой, чистой и ровной. Но чем ближе человек подходит к своей предвечной цели, тем больше он устает, тем больше алчит и жаждет. Предыдущим ко благому живому открывается тропа ухабистая, исполненная камней, впадин и зарослей, преодолеть которые порой не хватает сил. И тогда надеющемуся на всесильную помощь Божию человеку протягивается рука любящей, искренней, святой Богоматери, которая и подает жаждущему воду живую – Христа. Чудотворную икону Богородицы «Живоносный источник» торжественным богослужением почтили 21 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре. По многолетней традиции праздник начался со встречи великого Касперовского образа Божьей Матери. Крестный ход во главе с митрополитом Агафангелом вышел навстречу иконе ко вратам монастыря. Святую икону под звон колоколов крестным ходом пронесли по монастырю. После в главном храме обители литургию возглавил высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Церковное предание гласит, что в V веке недалеко от Царьграда находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. Там из древи находился источник, просаленный чудесами, который со временем зарос кустарником и тиной. Однажды будущий император Лев Маркел, бывший тогда еще малоизвестным воином, встретил слепого путника, который сбился с пути и оказался в роще. Воин Лев помог уставшему путнику и отправился вглубь рощи, решившись утолить жажду слепого. В поисках воды Лев услышал голос Богородицы, повелевающий найти заросший источник и помазать глаза слепому. Лев исполнил повеление, и слепой путник сразу же прозрел и, прославляя Божию Матерь, отправился в Константинополь, проповедуя чудо Божие. И сегодня многочисленный люд, пришедший на праздник в монастырь, празднует память этого дивного события, изображенного на иконе «Живоносный источник».
Празднуют икону, которая изображает Богородицу как источник исцеления. И там Богородица с Богомладенцем на своем чреве как из источника многоступенчатого источает воду, от которой слева и право на иконе утешаются и хромые, и слепые, и бесноватые, и все, кто нуждается уже в чудесной помощи, когда человек не может помочь.
Одна из особенностей праздника состоит в том, что после литургии совершается чин освящения воды.
У нас же есть источник воды под монастырем Господом подаваемый, артезианский источник, который освящает его. Сейчас все направятся туда с молебным пением освящать эту воду. И мы, по сути дела, от празднования иконы живоносный источник, через Богородицу живоносный источник, придем на новый живоносный источник, который при освящении молебном пении Богородицы становится таким же чудодейственным, как тот недалеко от Царьграда.
На территории патриаршей резиденции митрополит Агафангел совершил чин освящения воды в водосвятной часовне.
Посли благодать Пресвятаго Духа сего на воду сию, и небесным Твоим благословением благослови, очисти, освяти ее. Мы благодарим Пречистую и просим, чтобы она не оставляла нас никогда в этой радости, чтобы она всегда была с нами, потому что она и радость скорбящих, она радость наша, утешение, она жизнь, она дает каждому из нас по нашим молитвам все то, что необходимо для нашего спасения.
В заключение, молящиеся во главе с митрополитом Агафангелом провели Касперовскую чудотворную икону ко вратам монастыря, откуда она и отправилась в родное для себя место. Так ежегодно в Светлую Пятницу Одесская епархия в Успенском монастыре единодушно прославляет Богородицу и Христа Воскресшего, который своим воскресением открыл всему человечеству жизнеподательный источник, исцеляющий нас от власти греха, проклятия и смерти, подающий исцеление.
Период празднования Пасхи включает в себя множество богослужебных особенностей. В это время в богослужении используется так называемая цветная триодь – книга, содержащая молитвословие праздничного периода от Святой Пасхи до недели всех святых, следующего воскресенья после Пятидесятницы. При этом каждому из воскресений, попадающих в этот временной промежуток, присваивается свое название, связывающее его с определенным событием. Первая из них – неделя Антипасхи, в которую вспоминается сошествие Спасителя в ад и признание истинности Его воскресения апостолом Фомой.
Антипасха – неделя апостола Фомы. Это первое воскресение после того, на которое выпал великий праздник Святой Пасхи. Им заканчивается Светлая Седмица.
Слово «анти» означает «после», «следующий за». То есть действительно сегодняшнее воскресение – следующее после Пасхи.
Событие, которое вспоминается в неделю Антипасхи – сошествие Спасителя в ад. Это то, что произошло сразу же после крестных страданий и смерти Иисуса Христа. Его душа, взявшая на себя всю тяжесть грехов мира, снизошла в адскую пропасть, где находились падшие ангелы и человеческие души. В этом метафизическом, то есть неподчиняющемся законам нашего мира месте, оказалась душа Сына Божия. Но его человечество и божество еще в момент боговоплощения соединились теснейшим образом навсегда. Не знал тогда весь адский мир, что его в полноте своей посетит Господь. Божественная слава озарила преисподнюю, или как ад называется на еврейском Шеол, единственное место в мироздании, максимально отдаленное от Бога. И так оказалась повержена вековая власть смерти, греха и проклятия над родом человеческим. Апостол Петр об этом пишет. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. Эти находящиеся в темницах духи – все ветхозаветное человечество. Именно его спасал Иисус Христос во время своего трехдневного пребывания в аду, перед тем, как воскреснуть, победив окончательно смерть». Также в неделю Антипасхи вспоминается удостоверение апостола Фомы в подлинности воскресения Христова.
И вот на восьмой день после воскресения Христова Господь является апостолом, где уже был и Фома. И вот Господь сразу же обратился к апостолу Фоме. «Приди и удостоверься в моем воскресении, вложи руку твою в мои раны». И вот апостол Фома, вложивший, сказал: «Господь мой и Бог мой». Он явился своего рода удостоверителем Христова воскресения.
Так один из 12 апостолов, самых приближенных ко Христу людей, стал ассоциироваться в мировой истории с проявлением человеческой скептики и неверия. Но так ли это на самом деле? И почему это Фомино неверие церковь называет блаженным?
Святые отцы, объясняя этот евангельский отрывок, категорически не согласны с этим кажущимся неверием апостола Фомы. Ведь вспомним о том, что когда Господь решил идти уже в Иерусалим, где Он знал, что Его ожидает страдание и мученическая смерть, остальные апостолы отговаривали Его от этого шага, и только один апостол Фома сказал: «Тогда пойдем и мы, и умрем вместе с Ним». Следовательно, неверующим апостолу Фому назвать было бы, в крайней мере, несправедливо. Святые отцы объясняют это его неверие в данном случае тем, что апостол Фома, услышав от остальных апостолов весть о воскресении из мертвых нашего Спасителя, не увидел в них того изменения, которое должно неминуемо быть с этими людьми, когда они увидели после этого ужаса, что они испытали в Страстную Пятницу на Голгофе, после той растерянности, в которой они разошлись с Голгофы, видя смерть своего учителя. Сам факт, что они увидели его воскресшим, само это событие, должно было настолько их изменить, их внутренний свет настолько должен был сиять, что их внешний вид должен был бы без всяких слов говорить сам за себя.
Апостол Фома показал, чего именно ищет истинная вера, как она необходима для человека. Ведь его жизнью и проповедью по миру разнеслось это живое Евангелие о воскресшем Христе, Спасителе мира. А порой и самим христианам не хватает веры в это чудное событие, потому что оно становится обыденностью, забывается его значение для всего мира. А ведь именно к этой живой вере в Господа, победителя смерти, призывает Святая Церковь в неделю Антипасхи.
В особо праздничный пасхальный период, когда радость о воскресшем Господе становится главной мыслью всех богослужебных молитвословий, службы об усопших временно отменяются. Так, за исключением особых случаев, всю Светлую Седмицу не совершаются заупокойные богослужения. Поминовение усопших же возобновляется со вторника следующей недели, после Светлой Седмицы. В народе этот день получил название Радоницы.
Поминовение усопших, то есть умерших людей, молитвенная потребность каждого христианина. Ведь у всех людей есть свои умершие родственники, а Святая Церковь имеет силу ходатайствовать о загробной участи христиан. Особое же значение имеет личная молитва о своих родственниках. Именно во вторник на Радоницу, которая в этом году выпала на 25 апреля, принято совершать панихиду – заупокойное богослужение с поминовением всех усопших православных христиан.
В этот день мы пришли на братское кладбище, чтобы помянуть усопших отцев, братьев и сродников наших. Сегодня наш владыка, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел, совершил панихиду на братском кладбище, помянул зев лежащих, почивших архиереев, братьев, также сродников своих.
Поминовение усопших имеет под собой массу обрядов, среди которых многие являются не только нецерковными, но и вообще антихристианскими. Какое-либо магическое воззрение на поминовение усопших неоправданно и не имеет никаких церковных оснований. Ну а самым главным способом поминовения, разумеется, всегда была и остается молитва.
Этот обычай установлен церковью еще с древних времен. Мы по чувству, по долгу христианской любви должны молиться о наших усопших, так как мы знаем, что после смерти жизнь человека не прекращается, просто не переходит в другой мир, и поэтому также нуждаются в наших молитвах.
Кроме молитвы, также усопших поминают и раздачей милостыни.
Приносят еду, ставят, панихида отслуживается, и люди угощают людей, раздают, поминают, кто чем может.
Но даже в этот день первоочередным остается не скорбь об усопших, а светлая пасхальная радость о воскресшем Господе, которой мы делимся со всеми и живыми, и уже отшедшими в иной мир, отчего и день этот называется Радоницей.
Истинное искусство есть служение и радость. Служение художника, который дарит нам радость от соприкосновения с бездонным величием и совершенством красоты. Истинный артист, художник или музыкант прежде всего дает людям некий глубокий помысел о мире, человеке и о Боге, создавшем все сущее и его красоту. Художника называют пророком не потому, что он предвидит будущее, но потому, что через него прорекает себя Богом созданная сущность мира и человека. И всегда, и до конца он ответственный перед Богом, взысканный его даром и призванием артист. Наша съемочная группа побывала в гостях у выдающегося мастера классической и джазовой фортепианной школы Одессы, заслуженного артиста Сергея Терентьева. Музыкант от Бога, отмеченный высокой лаской небес, как говорили, к сожалению, сейчас, после сложных операций и ампутации части ноги, не выходит на сцену. Всемирно известному пианисту нужна помощь. И мы надеемся, что благодаря неравнодушным к судьбе музыканта людям будет собрана сумма на необходимый протез.
Сергей Терентьев – пианист, который по праву считается в Украине одним из самых виртуозных исполнителей. Выдающийся мастер Одесской фортепианной школы, первым в музыкальном пространстве СССР 70-х годов, начал играть на филармонической сцене и классические, и джазовые произведения.
Та музыка, которую я люблю больше всего на свете, и даже не только как музыка, а как вообще моя любовь. Наверное, я это больше всего люблю, даже больше женщин, наверное, и прочее, прочее. Это, конечно, классическая музыка. Но так получилось, мне понравилось. Дальше, впоследствии, с годами, в 17-18, я услышал блюзы. И, в общем-то, у меня все началось с этого. По-настоящему серьезно.
Сергей Терентьев получил блестящее образование в музыкальной школе имени профессора Столярского и Одесской консерватории, где учился у самой Людмилы Гинзбург.
Занимался академической музыкой, и все у нас было в порядке в этом отношении. Как-то это не влияло. А импровизация, дело в том, что у меня импровизация началась не с джазовой музыки, а с классической, потому что понятие импровизация корни свои берет не с джазовой музыки, а с классической музыки. Все композиторы, которых мы знаем, это все были потрясающие импровизаторы в первую очередь. Если музыкант не умеет импровизировать, все, он уже не музыкант.
С 1978 года, с перерывами на работу в Дании и Испании, Сергей Терентьев был солистом Одесской филармонии. Музыкант участвовал в джазовых фестивалях и отдельных концертах, исполняя джазовую классику и собственные аранжировки произведений Шопена, Рахманинова. Джазовые критики нескольких европейских стран назвали одесского пианиста «маэстро шелковые пальцы», так как исполнительный стиль Сергея Терентьева продолжает изящный романтизм Билла Эванса и независимость ритмики правой и левой руки Эрла Гарнера. Маэстро обладает особой изысканностью и утонченностью исполнения.
Всегда мечтала быть его ученицей.
Ну,
мечта сбылась?
Нет, она не сбылась, потому что, вы знаете, быт – это одно, а вдохновение, муза, приходящая, уходящая, образность и подход – это другое. И если у меня есть что-то хорошее в моем исполнительском стиле, и, допустим, как у композиторов, в гармоническом мышлении, в развитии мелодии, то я очень многим обязана Сергею Владимировичу, потому что я тупо и слепо подражала всегда. А иначе никак нельзя, но оно же как в плоти в кровь впивается.
В конце прошлого года маэстро перенес 4 сложные операции. Врачи боролись за сохранение его ноги, но, к сожалению, часть правой конечности пришлось ампутировать. Сейчас артист, который живет с женой и кошкой в стесненных условиях, в маленькой неотремонтированной квартире без отопления в районе Привоза, нуждается в помощи для послеоперационного лечения и протезирования. Стоимость протеза составляет около 90 тысяч гривен. При пенсии в 2400 гривен Сергей Владимирович не может самостоятельно оплатить лечение.
Сейчас будут ставить протез через месяца два. Учебно-лечебный, чтобы я пока привыкал ходить. А потом нужно будет, да, такое, чтобы я мог играть. Ну, что да. В этот протез, например, на педаль нажимать надо будет вот так. Угу. Педаль очень тонкое дело. Мне, значит, нужен вот такой протез, который называется как бы биопротез, который как чуть ли не вживается в ногу. Угу.
Открыт специальный счет для сбора средств на имя жены пианиста Анны Любаровой. Все желающие, ценители творчества всемирно известного пианиста Сергея Терентьева, могут помочь артисту победить горе и помочь в скорейшем возвращении маэстро на сцену.
«Миром Господу помолимся» слышим мы в начале каждого богослужения. Внутренний мир – устойчивость, состояние равновесия, изнутри которого можно мыслить и действовать, составляет предмет всеобщего искания, интереса, цели и устремления. Большинство людей хотели бы быть сильными, быть устойчивыми и не подверженными влиянию внешних воздействий. Те, кто нашел Бога, ищут и находят этот внутренний мир и устойчивость в Боге и в молитве, которую они познали как встречу, как взаимное присутствие Бога и человека, общение человека и Бога, как способ найти абсолютную точку опоры не только для своей личной жизни, но и для всей окружающей жизни, для жизни вообще. Устойчивость понимается отцами Церкви не как статичное, неподвижное состояние, где ничто не меняется. Наоборот, оно совершенное равновесие, происходящее от такого напряженного биения и напора жизни, что кажется неподвижностью. Святой Иоанн Лествичник нам говорит, пока мы не согрешили, дьявол уверяет нас, что Бог милостив. Как только мы согрешили, он говорит, Бог неумолим. И дьявол всегда будет стремиться привести нас в состояние беспокойства, внутреннего смятения. Если смятения достаточно, чтобы занять все наше внимание, всю нашу жизнь, враг достиг своей цели. По словам святителя Феофана Затворника, тому, кто молится, надо научиться телом и умом, телом и душой быть, как струна скрипки, настроенная на верную ноту, не перетянутая и не ослабленная. Если она недостаточно натянута, то не издаст никакого звука. Если, напротив, она слишком натянута, она лопнет от первого прикосновения. Это напряженное равновесие, которое кажется неподвижностью, но содержит в себе все возможности отозваться музыкально, дать богатый отзвук на прикосновение благодати. Пока в нашем сердце нет точки равновесия, нет главной привязанности, пока нет центра, вокруг которого все может упорядочиться, мы не сможем найти никакого внутреннего единства, никакой устойчивости и никакого мира. И я желаю всем нам обрести мир и равновесие в лучах божественной благодати. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи ровно через неделю. Христос воскрес!